Радио «Свобода», у микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня мы, участники проекта «Европа», обсуждаем с нашей точки зрения самую важную тему последних 7-10 дней. Речь пойдет о репутациях. О репутациях политических, о репутациях моральных и о том, как крах репутации влияет или не влияет на судьбу тех институций, которые представляют люди, пострадавшие в результате скандалов. Итак, начнем с одного из них, который происходил, бушевал примерно год тому назад.
Господин Доминик Строскан с сегодняшнего дня находится под следствием по делу о сутенерстве. При этом он подчеркивает, что ни в чем не виновен, и в частности никогда не знал о факте, что некоторые женщины, с которыми он встречался, вероятно, были проститутками.
Это Ришар Малка. Адвокат Доминика Строскана, одного из самых скандальных, если, может быть, не самого скандального французского политика последних десятилетий. Строскана обвиняли и в изнасиловании, Строскана обвиняли и в сутенерстве, как вы только что слышали. Строскана обвиняли во многих других вещах, в том числе и в сомнительном с юридической точки зрения либертинаже. В конце концов, Строскан начал подавать в суд уже на собственных обидчиков, и судебные процессы, связанные с бывшим крупным деятелем социалистической партии и крупным финансовым международным чиновником, продолжаются, но, тем не менее, репутация его уничтожена. Политическая репутация, я имею в виду. Я начал наш разговор с Доминика Строскана вовсе не для того, чтобы вспомнить те события, которые с ним произошли. Просто скандалы с политическими и религиозными лидерами продолжаются, они нарастают. Несколько случаев произошли в самое последнее время. Некоторые из тех, кто пострадал в результате скандалов, сейчас опять обрели почву политическую под ногами. И вот обо всем об этом мы и будем говорить. Напомню, это темы недели, проект «Европа», «Радио Свобода», и, конечно же, я обязан просто представить моих собеседников. Из Парижа по телефону французский обозреватель «Радио Свобода», обозреватель французских дел, скажем так, Семен Мирский. Семен, я вас приветствую.
Добрый день, Кирилл.
И рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александр Бобраков. Саша же, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, начнем с тех скандалистов, скажем так, или жертв скандала, которые вот произошли в последнее, самое последнее время. Самый свежий скандал — это скандал в католической церкви. И я имею в виду вовсе не досрочный уход папы Бенедикта XVI, а скандал, который вспыхнул в Великобритании, уж, казалось бы, совсем не католической стране, но, тем не менее, католики там есть, и глава шотландских католиков, архиепископ Сент-Эндрюс, и член папской курии Кит О'Брайен вынужден был сложить свои полномочия из-за якобы жалоб на его якобы, подчеркиваю, якобы сексуальные домогательства, которые произошли на заре его карьеры. Александр Бобраков, Саша, вы занимаетесь сейчас этим делом, и мы ждем с нетерпением текст, который вы напишете для сайта и для странички проекта «Европа». Скажите, в чем там дело?
Кардинал О'Брайен, единственный сейчас, то есть уже на настоящий момент уже он не является кардиналом, поскольку 25 февраля сложил свои полномочия и отправился в отставку, то есть в заседании конклава, который будет избирать нового папу, он уже участия не примет. Считался, вернее, не то чтобы считался, а был одним из оплотов, что ли, консерваторов католической церкви, поскольку он выступал весьма жестко, весьма красноречиво за так называемые традиционные ценности. Не по всем, правда, вопросам, к этому, может быть, мы еще вернемся, но в частности по вопросу, например, об однополых браках и об абортах. Произошло же с ним то, что буквально в течение 2 дней разгорался этот скандал. 23 февраля в субботу появилось в прессе сообщение о жалобе нескольких священников на сексуальные домогательства, которые О'Брайен якобы допустил по отношению к ним более 30 лет назад, в начале 80-х годов. И уже 25 числа, в понедельник, О'Брайен выпустил заявление о своей досрочной отставке.
Саша, я вас перебью. Скажите, а он отрицает эти обвинения или подтверждает, или просто он подает в отставку, потому что, ну, так, двусмысленность моральной ситуации такова, что он не может дальше исполнять свои обязанности?
Он эти обвинения отрицает, но лично он об этих обвинениях не говорит. То есть это все идет со слов неких его приближенных. Он сам отказывается давать какие-либо интервью. Он выступил только с коротким заявлением и удалился. То есть он фактически даже не попрощался со своей паствой. Он последний богослужение, которое намечалось, не провел. Был кардинал и нет кардинала. Но, тем не менее, эти обвинения он отрицает. Ну, вопрос в том, как они будут расследоваться, потому что вообще тоже довольно-таки беспрецедентно, как эти обвинения были выдвинуты. Они были направлены этими священниками непосредственно в Ватикан, посредством папского нунция в Британии. И вот стали достоянием прессы буквально накануне этого самого конклава. Тут нужно подчеркнуть, что сам кардинал намеревался уйти в отставку в будущем месяце. То есть он еще раньше направил там папе письмо о том, чтобы по состоянию здоровья, по возрасту его освободили от этой должности. Но, тем не менее, он еще в пятницу, еще 22 февраля, он выступал так, как будто он намеревается принять участие в конклаве, уже после этого отправиться на отдых. И вот получилось так, как получилось.
В этом скандале, который вспыхнул с кардиналом О'Брайеном, есть три контекста, скажем так. Первый — это, конечно же, британский контекст, это превратившаяся в, ну, некоторую обсессию даже, борьба с педофилами на национальном уровне. И эта история прочитывается вот в первом из этих контекстов, конечно же, как история медийная, как история общественной дискуссии, связанная с общественной дискуссией по поводу педофилов. И, конечно, ключевая фигура здесь — бывший знаменитый, покойный ныне телеведущий, телезвезда Севилл, который после уже смерти, о котором стало известно, что он был просто-таки исчадием ада и соблазнил или чуть ли не изнасиловал десятки, сотни, не знаю, тысячи всевозможных людей, молодых людей, и детей, и юношей, и отроков, и девушек в том числе. И, в общем, о нем ходят совершенно разнообразные сведения и слухи, и наверняка из них большинство правда, и скандал вспыхнул страшно, он затронул BBC как институцию, которая якобы покрывала его, и прочее, прочее. Поэтому, конечно, кардинал О'Брайен попал в крайне неблагоприятный, скажем так, для себя самого лично, как человека, контекст. Второй контекст — это католическая церковь с бесконечными обвинениями католической церкви и отчасти справедливыми, опять-таки в том, что католическая церковь — это институция, которая покрывает педофилов, которая не дает светской юстиции заниматься расследованием таких дел. И, естественно, что на фоне вот всего этого и отставки Бенедикта XVI ходят слухи, что одна из причин его отставки — это то, что он не смог справиться с проблемой сексуальных домогательств в католической церкви, особенно в католических семинариях. Это второй контекст. И третий контекст — это католическая церковь в Великобритании, где, как известно, государственной церковью является англиканская церковь, в Шотландии, где наиболее сильна ковенантистская церковь, которая тоже протестантская и более радикальная, чем англиканская, и, в общем, католикам исторически в Британии приходится, ну, скажем так, не сладко. И вот, чтобы немножечко завершить предварительно этот сюжет, вопрос такой, Саша, к вам. Скажите, а как-то, как институция католическая церковь в Британии пострадала в результате этой истории?
Ну, поскольку эта история еще только развивается, то какие-то выводы делать трудно на данный момент, но совершенно очевидно, что, конечно, она должна пострадать, потому что уже даже появились первые комментарии, в том числе и со стороны католиков, со стороны известных теологов, шотландских, английских, которые находятся буквально в бешенстве, я бы так назвал их нынешнее состояние. Говорят, в частности, что церковь в Шотландии находится сейчас в самом глубоком кризисе со времен Реформации, когда, собственно, католическая церковь и перестала быть главной церковью в Британии. Ну, потому что кардинал О'Брайен, как бы к нему не относиться, он был все-таки харизматической фигурой, которая притягивало к себе многих, в положительном или в отрицательном смысле, но тем не менее он был медийной фигурой, был интеллектуалом, который довольно часто участвовал в каких-то публичных дискуссиях, пусть даже большинство общества и не разделяло его взгляды. И именно вот по этой фигуре был нанесен удар, от которого церковь теперь будет оправляться очень и очень долго. Если же говорить вообще о состоянии церкви, то я видел статистику, в частности, о том, что, по-моему, 2/3 епископских кафедр сейчас пустуют фактически, то есть ими управляют какие-то там временные управляющие, но, тем не менее, сами епископы, они не назначены, то есть...
Место блюстителя, назовем их так.
Да. Собственно, и до самого скандала с О'Брайеном было понятно, что не в порядке дела у католической церкви в Англии и в Британии в целом, и визит папы недавний, собственно, эту ситуацию не смог никак радикальным образом улучшить, но сейчас, очевидно, все будет только хуже.
Итак, подводя некий предварительный итог вот этой истории, которая одна из некоторых, которые мы будем обсуждать сейчас, удар по конкретному служителю церкви, то есть по человеку, который является частью институции, очень важной частью, потому что он кардинал, он член конклава и так далее, является одновременно и ударом по всей институции. Это очень важно. То есть это не персональная история кардинала О'Брайена, это история католической церкви, даже если представить себе, что в католической церкви усилиями там, Бенедикта XVI или любого другого папы были созданы совершенно нетерпимые условия для того, чтобы вот такие истории, и даже если она произошла с О'Брайеном, мы ничего не утверждаем, да, даже если вот она произошла, чтобы таких историй не было. Как не старается руководство этой институции, все равно удар по одному из сотрудников, скажем так, да, по одной из капель этого океана, который является католическая церковь, является одновременно столь же сильным, может быть, даже более сильным ударом по католической церкви. Теперь от религиозной организации перейдем к организации и к организациям светским. Вот буквально несколько дней назад в Италии завершились парламентские выборы, которые, как говорят, поставили в тупик политическую, да и отчасти экономическую ситуацию в стране. И несмотря на прогнозы, что коалиция, которая предводительствуется бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, а это, ну, настоящий мастер скандалов, и вот уж более скандального, в том числе уже и побывавшего под судом, и, да, политика представить себе невозможно, несмотря на все эти скандалы, несмотря на очевидность, вот в данном случае очевидность морального облика, говоря старым советским языком, морального облика этого человека, тем не менее он фактически... Его коалиция набирает столько же, сколько и левоцентристская коалиция, которая состоит, ну, наверное, из достойных и серьезных людей. По крайней мере, лидеры ее таковы или выглядят таковыми в общественном мнении. Более того, на этих же выборах около 20% набирает движение совершенно асистемное, которое возглавляет известный блогер, комический блогер и свирепый критик системы Беппа Грилла, которого тоже есть свои скелеты в шкафу, а именно несколько скелетов людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, виновником которого он был. И поэтому он, кстати говоря, не может стать депутатом парламента, потому что у него есть судимость. В Италии, несмотря на вот все эти вещи, партии не страдают из-за вот такого поведения, скажем так, и общественных движений, из-за поведения своих лидеров. Если мы вернемся к Франции, с которой мы начали, Доминик Строс-Кан, вся эта страшно, чудовищно скандальная история, несколько историй, которые с ним происходили, они, ну, ровным счетом никак не сказались на облике и политическом, и общественном, моральном облике социалистической партии, которой он одним из лидеров был. Вопрос в Париж. Семен, почему так произошло?
Произошло так по двум причинам. Во-первых, социалистическая партия от Доминика Строскана вовремя отреклась, что соответствует канонам политического положения, поведения в таких тупиковых ситуациях. И сам Строскан, не желая навредить партии, в лоне которой он сделал головокружительную карьеру, сам отказался от продолжения политической карьеры. Вы упомянули еще в начале, во время введения, Кирилл, некоторые этапы карьеры Строс-Кана. Вы упомянули о том, что он был директором Международного валютного фонда, то есть он был одним из самых высокопоставленных чиновников вообще в планетарном масштабе. Но главный этап в карьере Стросс-Кана – это был путь, по которому ему не суждено было пойти. А именно, ведь он был самым перспективным кандидатом на пост президента Французской Республики. Не будь скандала в Нью-Йорке в отеле «Софитель», не будь скандала в «Лиле» и не будь скандала, связанного с книгой его бывшей любовницы Марцеллы Якуба, о которой я еще скажу несколько слов, вот не будь этих скандалов всех на сексуальной почве, нет сомнения в том, что нынешним президентом Франции был бы не Франсуа Олланд, а именно другой член социалистической партии Доминик Строскан. А на вопрос ваш я уже ответил, Кирилл.
Семен, а скажите, вот с точки зрения, что ли, я не знаю, если встать на позицию сторонников теории заговоров, получается, что это Олланд или его штаб, ну, инициировал все это дело, потому что, ну, в этой истории, по крайней мере, нью-йоркской, довольно все шито белыми нитками.
Видите ли, обвинять Франсуа Олланда лично или какие-то элементы в социалистической партии было бы столь же легкомысленно и, кстати, необоснованно, сколь и обвинить в скандале, разгоревшемся вокруг якобы изнасилования горничной в отеле «Софитель» в Нью-Йорке, приписать, так сказать, руководствовать теорией заговора, все это президенту Николя Саркози и его окружению. Ведь накануне майских выборов прошлого года циркулировал и слух, что все это инициировано Николя Саркози и его окружением, ибо Саркози видел в Доминик Страусе Кане самого грозного своего соперника, который наверняка выиграл бы у него выборы. Поэтому, понимаете, одна теория заговора стоит другой теории заговора, и твердых фактов, позволяющих выступать с такими утверждениями, у нас просто нет.
Тогда вопрос теоретически к вам. А, Семен, скажите, а почему это французская политическая культура или это особенность вообще функционирования политических партий в Европе, хотя я не очень уверен, почему удары наносятся не по партиям, а по людям? И партии, как представляется, не особенно-то и теряют свои позиции в результате этих ударов. Я просто напомню нашим слушателям, что вообще появление французского политического лидера, будь то премьер-министр или мэр Парижа, и даже президент, в суде это дело обычное за последние 25-30 лет, кто там только не побывал. Тем не менее, партии, которые они представляют, ровным счетом никакого, ну, это на мой внешний взгляд, может быть, Семен, вы меня поправите или опровергнете, но ровным счетом никакого влияния на имидж этих партий вот все эти скандалы не оказали. Почему?
Ну, прежде всего, существует традиция, традиция, гласящая, что если есть в истории Французской Республики некий священный идеал, некая священная данность, то это институты. Институты власти в самом широком смысле этого слова. Люди могут, люди грешные, людям свойственны слабости, они могут в острых ситуациях вести себя не самым героическим образом, но если кто-то должен быть наказан, то наказан должен быть человек, а не парламент, не президент. В принципе, президентство как понятие, не национальное собрание, сенат и так далее. Поэтому здесь есть как бы признак большой коллективной государственной мудрости. Людям свойственно грешить, ошибаться, проявлять слабость, но институты власти как таковые – неприкасаемы. В этом, вот в том, что вы говорите, я совершенно не оспариваю вашу точку зрения, Кирилл, она абсолютно верна. Первая заслуга в том, что дело во Франции обстоит именно так, принадлежит генералу де Голлю, который во всех своих программных выступлениях без конца подчеркивал один и тот же момент. Самое главное в жизни нашей республики – это ее институты. Людям же свойственно ошибаться.
Ну, я продолжу вашу мысль. Дело в том, что таково и вообще отношение к государству как таковому. Как мне кажется, во Франции государство, республика, назовем это так, потому что это важнее, чем даже государство, понятие, она важнее, чем что бы то ни было, и быть причастным к республике, то есть быть гражданином республики, это первое, а быть уже там по этническому происхождению, по, я не знаю, по вероисповеданию и так далее, и так далее, и так далее, это уже дело второе. Вот этим, если мы чуть-чуть отойдем в сторону от нашей темы, этим и объясняются не очень понятные в англосаксонском мире довольно жесткие законы и распоряжения по поводу всевозможной этнической, национальной и прочей символики в государственных учреждениях Франции, потому что прежде всего вы гражданин, а уже во вторую, третью и так далее очередь вы все что угодно. И в этом государственная, если угодно, логика вот этого способа демократического устройства, который свойственен Франции, ну, видимо, со времен Великой Французской революции. Так ведь?
Бесспорно. Более того, вот в пользу тезиса, о котором мы с вами говорим, в отношении которого царит, как я понимаю, полное согласие, в пользу этого факта говорит и то, что уже в 1905 году во Франции церковь была отделена от государства. Таким образом, скажем, тот же Деголь, генерал Деголь, был верующим и практикующим католиком, который ходил на мессу и вообще жил по католическому обряду. Однако ни в одном из своих государственных актов, ни в одной из своих речей он не отдавал предпочтение тому или иному из своих министров или приближенных людей только потому, что он католик. Бесспорно, этот факт отделения католической церкви от государства сыграл на пользу, если оглянуться на последние 100 с лишним лет, прошедших со времени отделения церкви от государства во Франции, сыграл на пользу укрепления французских институтов, что объясняет, почему скандалы приходят и уходят, а институты власти остаются.
Мы возвращаемся к скандалам, и Александр Вагнер, Саша, мы вас оставили в этом разговоре, знаете, как засадный полк на Куликовом поле, Дмитрий Донской, для последнего и решающего удара, или как на Наполеон, если мы говорим о Франции, Наполеон Бонапарт, Наполеон I всегда оставлял старую гвардию для того, чтобы она в решающий момент вступила в бой и решила ход дела. Но прежде всего я напомню, проект «Европа», тема недели, «Радио Свобода». Мы обсуждаем скандалы и их влияние на всевозможные политические и религиозные институции. Скандалов накопилось много. У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков, Александр Вагнер, который сейчас вступит в дело, и по телефону наш парижский обозреватель Семен Мирский. Итак, Саша, к вам вопрос. Вот Чешская Республика. Чешская Республика последние несколько лет буквально сотрясается разнообразными скандалами. И уж чего только не происходит. И обыски с... Причем, ну, совершенно какие-то булгаковские, когда под полом находят пачки с наличностью, что уж вообще, по-моему, совсем можно только встретить в России и действительно в художественной литературе. Громкие скандалы по поводу любого начинания властей, абсолютно. Наконец, последняя избирательная кампания, президентские, первые в истории страны президентские выборы, на которых избирательный штаб Земана наносил, который в конце концов и победил на выборах, наносил бесконечные персональные удары, довольно скандальные, довольно желтые, по одному из кандидатов, по второму кандидату, князю Шварценбергу. Вот здесь, в Чешской Республике, здесь священные институции, как во Франции, или речь идет о совершенно другой политической культуре? Как это влияет?
Мне кажется, что поскольку Чехия стала независимым демократическим государством недавно, то здесь еще, может быть, нельзя говорить о какой-то традиции, как во Франции. Но я вот хотела бы обратить внимание в первую очередь на первый скандал, который вы упомянули. Это на скандал Дэвида Рада, который был гетманом Средочешского края, и у которого,
поясните, в общем-то... Поясните, что такое гетман Средочешского края, потому что нашим слушателям гетман... Гетман, это, да, знаете, это... Скоропадский или Богдан Хмельницкий.
Это, по сути дела, аналог губернатора в России. И, в общем-то, у него под полом в его доме нашли большую коробку из-под вина, в которой, значит, находилась довольно большая, крупная сумма денег, несколько миллионов крон, которые он получил в результате махинаций, связанных с ремонтом больницы в этом, собственно, края, о котором мы говорим. И он на момент, когда, в общем-то, разразился этот скандал, являлся членом социал-демократической партии и действительно пострадал. Пострадала только его репутация, потому что на следующих выборах после этого скандала партия, социал-демократы получили довольно внушительный результат и, собственно, были победителями этих выборов. И поэтому можно говорить о том, что вот в этом случае действительно был наказан один человек, а вот институция, да, партия, она выжила и продолжила работать.
Я вас перебью. А от чего это произошло? Вот важно-то даже не сама судьба социал-демократов, сколь бы она важна в локальном контексте не была. А вот почему, да, нас интересует почему вопрос. Вот это уважение или, я не знаю, традиция, что вот политические институции не затрагивают, институты не затрагиваются вот такими скандалами, или это результат, другой вариант, я выступлю как адвокат дьявола, или это результат просто общественно-политической апатии населения?
Ну, я бы не хотела говорить об апатии. Мне просто кажется, что все-таки, когда избиратели идут на выборы, по крайней мере, в Чехии, то они, естественно, оценивают работу предыдущего правительства. Ну, конечно, может быть, это идеализированное представление, но, как правило, результаты следующих выборов, они основываются вот как раз на этой оценке. То есть, если какие-то реформы правительства не понравились населению, да, и вот какие-то проблемы возникли, то, естественно, следующим победителем будет партия, которая находится в оппозиции. И мне, честно говоря, ну, это мое личное мнение, для меня, например, история вот с Дэвидом Раттом была очень показательной. Я почему-то была, если бы я была избирателем, то я бы, конечно, за социал-демократическую партию не проголосовала, потому что там, в общем-то, в последние годы коррупционных скандалов было несколько. То есть, как избиратель, у меня бы возникли вопросы, что это за партия и, вот, и так далее. Но при этом чешские избиратели, в общем-то, проголосовали просто за оппозиционную партию.
И тем не менее, Земан, который представляет социал-демократическую партию, сейчас только что победил на президентских выборах. Я обращаюсь к Александру Бобракову. Саша, вы внимательнейшим образом следите за чешской политической жизнью. Вот как, с вашей точки зрения, институции священны или вообще в чем дело? Почему вот все эти скандалы, их много? Я вот живу здесь более 12 лет, и первые 6-7 лет из них вот особенных таких скандалов, ну, совсем уже громких и постыдных, не было. А вот в последние несколько лет это как снежный ком. И тем не менее все те же самые политические партии, все те же самые, более-менее, тут плюс-минус 5-7% они получают голоса избирателей. В чем дело?
Ну, я бы обратился к истории Первой Республики Чехословацкой. Все-таки у чехов был эпизод попытки построить демократическое независимое государство еще задолго до Бархатной революции.
Я вас перебью, надо пояснить, что Первая Республика — это период первой так называемой Чехословакии с
1918 по 1938 год. То есть 20 лет, межвоенное 20-летие, когда Чехословакия была, в общем, одним из немногих демократических государств в Центральной и Восточной Европе, если не единственным. И, собственно, поскольку само государство возникло в том числе и по милости Франции и великих держав Антанты, и строилось по французскому образцу, это, в общем, не скрывало, что Франция главный союзник и друг, отчего потом было такое большое разочарование позиции Франции в Мюнхене в 1938 году, то, соответственно, и сами институты республиканские, начиная от фигуры президента, парламента, и заканчивая собственно, самой традиции какой-то политической борьбы, выстраивались по французскому образцу. И, очевидно, именно французские традиции, о которых шла речь у нас раньше в разговоре, о том, что в случае, если происходит какой-то скандал, страдает персоналия, но не страдает институция, это было заметно уже тогда, в 20-30-е годы, когда тоже было множество скандалов, связанных с коррупцией, связанных с чем угодно, но главным образом, конечно, речь шла о каких-то коррупционных скандалах, и тем не менее партии оставались все одни и те же, только на разных выборах там по-разному распределялись между ними голоса, то есть эта традиция, она, собственно, вот, давняя. Другое дело, что, конечно, здесь таится некая опасность для самой демократической системы, потому что когда, собственно, наступил вот сумрак демократии в Чехословакии и после, в том числе после Второй мировой войны, когда коммунисты начали, собственно, рваться к власти, то одним из главных тезисов было то, что, собственно, во времена Первой Республики они всегда были в оппозиции, никогда не входили в состав правительства, соответственно, они... Вы же помните, какая там коррупция была, какие были скандалы, а вот сейчас мы построим светлое будущее без каких-либо скандалов, все в национальном единстве будем, соответственно, строить нашу страну. То есть упирали не только на какие-то социальные свои лозунги или там на дружбу с Советским Союзом, но и в том числе на то, что они как бы вышли из вот этих вот перипетий политических как некая чистая сила с чистыми руками. То есть всегда здесь, когда эти скандалы, они превышают какую-то определенную меру, да, то грозит приход, ну не то что к власти, но, скажем так, к какой-то активной политической деятельности экстремистских каких-то сил, которые всегда будут кичиться тем, что они-то в этом точно не замешаны, не участвуют во всем этом, будут бороться с коррупцией беспощадно и так далее.
Но есть и другая опасность. Есть опасность в этой ситуации, что к власти приходят или у власти находятся лидеры, которые абсолютно равнодушны к собственной репутации. Наоборот, которые, чем хуже репутация, тем странным каким-то образом, какой-то странной логикой в результате, но, тем не менее, чем хуже их репутация, тем они сильнее становятся в глазах, ну, по крайней мере, части населения. Вот история, которая произошла с Сильвио Берлускони вот буквально неделю тому назад, она в этом смысле очень показательная, потому что я с огромным трудом себе представляю, чтобы человек с такой репутации, например, мог бы, ну, мы не говорим, что его блок выиграл выборы, да, но он почти выиграл выборы. Очень сложно себе представить такое, как в демократических государствах, ну, скажем так, французского республиканского типа, как Франция или как, я не знаю, Чехословакия времен Первой Республики, потому что сейчас немножко другая система, так и, надо сказать, в англосаксонских государствах, таких как по англосаксонской политической системе созданных модели, таких как Великобритания даже или Соединенные Штаты. То есть здесь есть вот в этом равнодушии или, скажем так, в этой неприкосновенности политических институций со стороны всевозможных волн скандалов есть и оборотная сторона, что эти институции и вообще политическая жизнь становится абсолютно нечувствительной к тому, что происходит в общественной сфере. И это огромная опасность. Но, тем не менее, все-таки мы, я так понимаю, что нащупываем какой-то в нашем разговоре, ну, если не вывод, то хотя бы коду. Получается, что, в общем, если скандал вспыхивает с конкретным отдельным политиком, а институция, которая стоит за ним, политическая, либо партия, либо даже орган государственной власти, законодательный, исполнительный и так далее, в меньшей степени затронут, скажем так, то это так или иначе, за исключением некоторых случаев и некоторых исключений, является показателем, ну, зрелости, что ли, демократического общества. Я думаю, что здесь мы могли бы сойтись, но возникает еще один вопрос. А что же получается, если мы вернемся в католическую церковь, что же получается с церковью? Почему там, в католической церкви, вот такая история является прежде всего ударом по самой церкви, а во вторую очередь уже ударом по конкретному клирику? Семен, к вам вопрос. Вот если бы в французской католической церкви произошла история, схожая с тем, что случилось с кардиналом О'Брайеном, кого бы больше ругали, говоря попросту, кардинала или церковь?
Ругали бы больше церковь. Ибо дело в том, что всевозможные скандалы потрясшие католическую церковь вообще и французскую церковь в частности, были связаны с такими актами, как педофилия, в отношении которых существует очень широкий общественный консенсус, абсолютное неприятие и абсолютная нетерпимость к такого рода явлениям. И поэтому во Франции, как и в большинстве других стран с подавляющим большинством католического населения, существует, я бы сказал, тенденция на отчуждение между не собственно религиозной частью населения и практикующими католиками. Поэтому это вот как раз тот случай, когда пострадали бы не столько личности, сколько институт, в данном случае институт католической церкви.
А связано ли это с тем, что французская католическая церковь вообще несколько отличается от других католических церквей? Не в том смысле, что она независимая, но мы же называем еще ее галликанской, и она является в такой же степени и государственным учреждением, как и религиозным.
Ну, видите ли, в силу отделения церкви от государства, она государственным институтом не может называться. А вы правы в одном отношении, Кирилл. За французской католической церковью существует негласный статус старшей сестры католических церквей. «La sœur aînée», то есть «старшая сестра». Ибо считается в силу известных исторических причин, что французская католическая церковь играла в истории вселенской католической церкви всегда как бы решающую роль. Она была на роли первой скрипки. Но, как я уже сказал, сегодня в французской католической церкви, как и в очень многих других национальных церквах, наблюдается разброд. Наблюдается упадок духа и уныние, связанное с тем, что люди, которые должны были быть маяком, примером безупречного морального поведения, запятнали себя такими действительно ужасными преступлениями, как сексуальное изнасилование, то есть как изнасилование младенцев и вообще то, что шире известно под названием педофилия. Это, конечно, очень-очень тяжкое пятно на репутации любого человека, взятого в частности, и, разумеется, на репутации человека, который должен был бы являть собой пример моральной безупречности, то есть католического священника.
Вот это очень интересная тема. С одной стороны, если мы от Франции вернемся к Великобритании, где произошел скандал с кардиналом О'Брайеном, вот смотрите, с одной стороны, Франция, где католическая церковь, ну, действительно является... Ее нельзя назвать оплотом государства, потому что государство, республика ведет свое происхождение прежде всего от Великой Французской буржуазной революции, которая была резко антиклерикальной. Но так или иначе, Франция в том виде, в котором мы ее знаем, конечно, во многом есть результат истории католической церкви и христианской веры во Франции. Это никто, даже самый ярый революционер, отрицать не будет. С другой стороны, Великобритания, где реформация, причем государственная реформация, произошла еще в начале XVI века, где католическая церковь была поставлена уже в середине того же столетия, была поставлена в унизительные условия, когда католики преследовались, ну, сначала к ним относились с подозрением, и, в общем, их на самом деле преследовали, они были ущемлены в правах, и надо сказать, что эти права они стали возвращать себе только в середине, во второй, третье, XIX века, и до сих пор католическая церковь в Великобритании это только одна из церквей, но, тем не менее, это с одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим, мы же говорим о публичных образах, да, мы говорим о том, как это все выглядит в общественном сознании. Если мы посмотрим на современную поп-культуру, один из самых продаваемых авторов, один из самых популярных авторов, автор не только в смысле книг, но и автор по книгам, которого сняты одни из самых популярных, может быть, сейчас самые популярные, я не знаю, не проверял, фильмы, это Джон Руэлл Толкин, который был английским католиком, причем он был апологетом католической веры, и в каком-то смысле он был учеником знаменитого Честертона, писателя, и тоже апологета христианства и католической церкви в частности. То есть получается, что образ католической церкви, он очень какой-то размытый и двусмысленный. С одной стороны, большинство населения Европы, именно Европы, не Африки, не стран Латинской Америки, где католическая церковь вступает в качестве совершенно иной социальной силы, скажем так. Но в глазах большинства населения Европы католическая церковь является невероятно, ну, скажем так, консервативной организацией, организацией, которая идет не в ногу со временем, организацией довольно замкнутой, которая... Вот эта замкнутость и рождает на самом деле большинство скандалов, потому что церковь не в состоянии самостоятельно справиться с бесконечным количеством нарушений и преступлений, которые внутри нее совершаются. Отсюда и зловещий, довольно-таки зловещий образ католической церкви в Европе в глазах значительной части населения. С другой стороны, один из самых пламенных католиков прошлого столетия является одним из самых популярных авторов в поп-культуре. Налицо такое странное совершенно несовпадение. Семен, как вы думаете, а могла бы католическая церковь, ну, скажем так, отыграть в популярности за счет, ну, я не только Толкина имею в виду, был же целый ряд очень крупных католических, они не популярные в смысле Толкина, тем не менее, несколько очень крупных католических писателей, не только писателей, других деятелей культуры во Франции. Почему церковь не использует их для улучшения своего образа?
Кирилл, для того, чтобы произошло то, о чем вы говорите, католическая церковь должна измениться радикальным образом. Она должна пересмотреть целый ряд очень жестких догм, на основании которых она существовала в течение последних 2000 лет, и сориентироваться на те перемены, которые произошли в мире за стенами Ватикана. Я думаю, что вот, скажем, царствие на ватиканском троне последнего папы Бенедикта XVI, ушедшего сегодня со своего папского престола, сослужит службу католической церкви именно в этом направлении. Я думаю, что вот на основании целого ряда заявлений французских кардиналов, которые уже сейчас находятся в Ватикане для того, чтобы участвовать в конклаве для выбора нового папы римского, я думаю, что эти уроки прошлого учтены в пользу выживания и нового прилива энергии католической церкви говорит тот факт, что в 2000-летней истории этой церкви бывали уже периоды тяжких падений, кстати, вызванные всевозможными скандалами, когда кого только не было на папском престоле, включая, как мы знаем, даже женщину, так называемую папессу. Вот. И тем не менее институт католической церкви проявлял необычайную выживаемость, необычайную непотопляемость. Поэтому хоронить католическую церковь еще рано. Церковь, которая выстояла в течение 2000 лет, я думаю, просуществует еще не одно тысячелетие. Так что за ее шансы выжить и даже по-новому расцвести я бы не стал беспокоиться. У меня вот еще какое соображение. Кирилл, если можно назвать лейтмотив этой беседы, вот, которую мы сейчас с вами все ведем, то этим лейтмотивом является слово «репутация». И по ходу беседы я вдруг вспомнил монолог Кассио из третьего акта трагедии Шекспира «Отелло». Есть фраза, в которой слово «репутация» повторяется 4 раза. Я даже помню это наизусть. «Reputation, reputation, reputation». I've lost my reputation. Помните, говорит лейтенант Отелло Кассио? В моем переводе это прозвучало бы приблизительно так. Репутация, репутация, репутация. Я потерял мою репутацию. Я потерял бессмертную часть самого себя. То, что осталось, достойно лишь животного. И вот здесь самое время было бы поговорить о процессе Доминика Строса-Кана, которого его бывшая любовница Марцелла Якуб в книге, поступившей сегодня в продажу, книга называется «Красивая и глупая», Марцелло Якуб называет Доминика Стросакана кабаном, добавляя, как было приятно быть хрюшкой этого кабана. Вот это и есть та самая часть, достойная животного, о которой говорится в монологе Кассио, в Отелло Шекспира. В конце концов, человек, как мы видим, способен на необычайные взлеты и столь же необычайное падение. Тот же Доминик Страускан, человек, вознесшийся необычайно высоко, пал очень глубоко, очень низко. Но в конечном итоге, ну, как сказать, борьба продолжается.
Репутация действительно очень важное понятие для нашего разговора. Я только напомню, что это проект «Европа». Тему недели мы обсуждаем скандалы, репутация и судьбу политических и религиозных институций в связи с скандалами и репутациями. У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер и Александр Бобраков. По телефону из Парижа наш французский обозреватель Семен Мирский. И вот последнюю часть нашей беседы я бы сфокусировал на вот такой теме. Репутация, с одной стороны, вот, Семен, вы упомянули Шекспира. Понятно, что Шекспир использует еще к тому времени уже уходящие понятия, скажем так, рыцарской чести, да, которые были характерны скорее для позднего Средневековья или, по крайней мере, для литературы позднего Средневековья. А репутация сегодня — это нечто совершенно иное. Это связано не только с моральными качествами, такими, теми или иными моральными качествами, но это связано с тем, как выглядит этот человек, как выглядит эта репутация, прежде всего, в средствах массовой информации, в медиа. И второе очень важное соображение по этому поводу, мне кажется, что то, что мы обсуждаем, стало результатом вторжения поп-культуры в политическую религиозную сферу. Вот эта персонификация политики, когда люди смотрят в основном не на то, что делает та или иная партия или те или иные политические деятели в политической сфере, в экономической сфере, в социальной, а прежде всего на то, как они выглядят, красивые, некрасивые, как они себя ведут, и особенно это недопустимо, конечно, в отношении церквей, потому что церковь не об этом. Вот это отчасти и стало, стало причиной того, о чем мы сейчас говорим, о бесконечной череде скандалов, которым приковано внимание, и, слава богу, некоторые политические институции, по крайней мере, не затронуты вот этим поветрием. Последний вопрос. Саша, я обращаюсь к Александру Бобракову. Саша, скажите, вы можете себе представить вот такую фигуру после ухода и смерти уже Гавела, которая воплотила бы в себе, ну, скажем так, многие чаяния, любовь или даже, может быть, ненависть населения современной Чешской Республики и репутационный крах которой привел бы к тяжелому кризису не только лично этого человека, но и политических институций. Может такое появиться сейчас в Чешской Республике?
В современной Чешской Республике трудно себе представить появление такой фигуры, потому что Гавел был человеком того времени, когда, собственно говоря, какие-то некий моральный призыв, да, и некие деяния, которые он совершал, подтверждая свое вот это вот моральное право лидерства, что ли, том движении, которое он возглавлял, это все соответствовало просто тому времени. Это время требовало такую фигуру. В случае с Чехией такая фигура приобрела лицо Вацлава Гавела, в чем, я считаю, Чехии глубоко повезло. Сейчас же все-таки ситуация не та, сейчас как раз время достаточно-таки мелких скандалов. Возможно, если наступят иные времена, иная историческая эпоха, вновь появится спрос на таких людей, и, соответственно, тогда уже крах их репутации может подорвать их дело. Но сейчас трудно себе это представить. Например, приведу такой пример. Нынешний президент Вацлав Клаус, который там через несколько дней уже покинет свой пост, против него сейчас в Сенате рассматривается жалоба по поводу того, что он совершил измену родине. Страшное преступление в европейской...
Кому же, как же он изменил?
Изменил он тем, что, не посоветовавшись, скажем так, достаточным образом с правительством, с парламентом, объявил амнистию, по которой вышли на свободу, соответственно, те люди, которых считают там в том числе некими представителями мафиозных структур, ну и просто преступники, которых, по мнению многих, не следовало выпускать на свободу. году. И вот якобы он превысил свои полномочия, но не просто превысил, а совершил измену родине. И даже 27 сенаторов подписали это обращение, то есть оно действительно будет рассматриваться соответствующим образом. То есть, грубо говоря, если совсем упрощать, то запущена процедура импичмента, хотя уже это Клаусу не грозит, поскольку он через несколько дней покинет свой пост. Но, тем не менее, насколько я могу судить, практически никого в стране эта история не волнует. Все говорят, ну да, Клаус, как бы...
Все мы знаем старика Клауса, да.
Все мы знаем, на что он способен, да, все, у всех к нему существует какое-то отношение, сейчас, как правило, негативное, но, тем не менее, как бы всерьез собираться, не знаю, на демонстрацию, там, долой предателя Клауса, или там... осудим его судом, страшным народным судом, что-то такое, такого нет и вряд ли будет. То есть все на это смотрят просто как на очередной мелкий скандал, который даже скучно обсуждать.
А, Семен, к вам вопрос. Вот мы говорили сейчас о Вацлаве Гавеле, который воплотил в себе и чаяние, и дух на самом деле бархатной революции, и того, что произошло вообще в Восточной и Центральной Европе с 89 по 91 год, и в этом была, конечно, очень важная символическая, прежде всего, роль Вацлава Гавела. О Гавеле политики можно сколько угодно спорить, и спорят, и так далее, но, тем не менее, понятно, что вот это была та фигура, которая была, с одной стороны, сильна своей репутацией, и, с другой стороны, очень уязвима в своей репутации. Вот во Франции после генерала де Голля, который явно такую же роль, если не в большей степени, сыграл для страны, можно ли предвидеть появление такой фигуры, где репутация будет важнее собственной деятельности?
Ответ на ваш вопрос, Кирилл, утвердителен. Такая фигура, судя по опыту прошлых лет, появится, когда кризис во Франции будет не шуточный, как сегодня, или, скажем, не вполне преодолимый, а будет очень глубоким и очень опасным для существования государства. Нет нужды здесь напоминать, какую роль сыграл де Голль в истории Франции, в истории спасения ее репутации, именно репутации во время Второй мировой войны, для того, чтобы появилась фигура спасителя, о которой вы говорите. Во Франции ситуация должна быть гораздо несравненно хуже, чем та, которую мы имеем сегодня. Если позволите, Кирилл, я хотел бы еще два слова сказать о вашем утверждении, что, мол, сегодня поп-культура, выход, вынос всего на показ, и откуда и как бы намек на моральный релятивизм, существующий сегодня. Все это верно. Но я бы, знаете, после Шекспира с монологом «Кассио», я бы позволил себе процитировать Мандельштама, сказавшего: «Есть ценностей незыблемая шкала». И это не зависит от того, какая морально-политическая погода стоит на дворе.
Спасибо, Семен. И мы завершаем разговор о репутациях. Мы начали довольно низко, с сутенерства, закончили цитаты из Мандельштама довольно высоко и Шекспира. Так что я надеюсь, что мир, по крайней мере Европа, последует за ходом, точнее за диаграммой нашего разговора снизу вверх. Это был подкаст Европы, проекта Европа, тема недели. Мы обсуждали репутации, скандалы и судьбу политических и религиозных институций. В беседе участвовали мои коллеги по проекту Европа Александр Вагнер и Александр Бобраков, по телефону из Парижа наш французский обозреватель Семен Мирский. У микрофона был Кирилл Кобрин. Я благодарю всех наших слушателей, которые подписываются на подкасты проекта Европа. И тем, кто еще не подписался, напоминаю, что это можно сделать на сайте свобода.org, раздел «Проект Европа», либо нас можно найти на iTunes.